В его памяти? Как бы они его вскрыли, без пароля? Егор шарит, стараясь не шуметь по ящикам, отдирает какие-то прилипшие к полу рогожки, поднимает коврики. Телефона нигде нет. Мухи гудят невыносимо, словно внутри Егоровой головы. Может, он придумал себе все это? Придумал, что цыгаль обокрал его, придумал, что притащил мобильник своему товарищу, что это они из-за айфона именно подрались. Может быть, обычная какая-то бытовуха, ну, может, цыгаль приставать к нему стал, а этот его... Вот отец Данил про это и говорил, мол, овладел обоими сатана. Блуд, греховная страсть номер два и гнев. А Мишель, ну, так сболтнул просто, чтобы надо было что-нибудь такое залепить, и загадочное, он и залепил. Всю жизнь Кольцов был ботаном и задротом. Только умер как-то. Зря Егор влез к нему в гараж. Надо выбираться и идти каяться полкану. Признавать, что телефона у Кольцова нет. Егор отряхивается, открывает дверь и в упавшем на пол клине света видит что-то маленькое, белое и изляпанное, знакомое. Он нагибается. Осторожно тянет, отклеивая от изнанки резинового коврика. Его бросает в пот. Кусочек бумаги. Страничка, выдранная из чего-то паспорта. Страничка с графой «Дети». И там в таблицу вписано имя. Костров Николай Станиславович. 15 января 2019 года. Все плывет. Коленька. В честь деда назвала его. Любимый мой. Все плавится. Гараж, полки, жужжание переплавляются в пот. В честь его деда, моего отца. Коля. Красивый и такой смешной. Умница, разумница. Егор на мосту. Зеленый туман облепляет, его трясутся колени, он пинает мертвую женщину. Поздних знаешь, как любишь. Поздних и единственных. А знаешь, как любишь детей, когда они умирают раньше тебя? Но он же выбросил ее паспорт. Точно помнит, как паспорт летел в ядовитую воду, как порхал, расправив мотыльковые крылья. Как это? Егор подносит испачканную страницу к глазам. Цифры рождения обведены синей ручкой. Он не обводил. Откуда? Он закрывает глаза и там, в закрытых глазах, отыскивает еще кусочек памяти, который раньше был потерян, перемешан с воображаемыми концертами на воображаемых стадионах. Егор не может смотреть на живую и улыбающуюся женщину, которую только что бил неживую каучуковую. Слезы мешают ему смотреть на нее, голова раскалывается. Поэтому он вырывает страничку, там, где разгадан пароль от телефона, страничку про мальчика Колю, и ее прячет, а остальное бросает в реку. Кладет страничку в карман рядом с телефоном. И потом идет вперед на тот берег, где в воду входят, чтобы равнодушно умереть, заводные люди. Часть восьмая. Когда чужие в крагах и бахилах убираются во свояси, полкан ждет от своих одобрения, но народ смотрит на него волком. Толпа не рассасывается сама по себе, хотя пялиться, казалось бы, уже не на что. Кто-то бурчит, прячась у других за спинами. «Нахера ты честный, Сергей Петрович?» «Так, это кто? Ты, что ли, Воронцов? Страх потерял, да?» Но Воронцова поддерживает какая-то баба. «Чего тебе не пропустить людей? Что мне людей не пропустить? Ты своим куриным мозгом вообще соображаешь, что ты говоришь? Это как называется, пропустить людей? Неприступная ли халатность? Не злоупотребление ли служебным положением, а, Полечка? Это в лучшем еще случае. Люди в нужде, больные там у него на поезде, туберкулезники, а ты их от реки газами травишь. А ты почем знаешь, что они туберкулезники, и что там вообще не 100 тонн динамита? Нас этот глухарь к себе на инспекцию-то, небось, не пускает. Да туберкулезники потому что. Был бы динамит, на прорыв бы пошли, ямана. То стоят, то просятся, жертву предлагают. Так, а ты че, Леонид? Ты-то что бузишь? Ты ж постишься. Или у тебя похмелье такое злое? У тебя похмелье. На зеркало он будет пенять. Людям жрать нечего, он на принцип пошел. Да идите-ка вы нахер все. Я здесь комендант, и я буду решать. У нас не сельхозкооператив тут, а пограничный пункт. Развел, бляха, демократию себе на голову. Он хочет идти к себе, но его ловят за рукав. Полкан оглядывается. Ренат Столяр.
«А чё нам, Сергей Петрович, эта Москва так сдалась, а? Ты же видишь, не нужны мы ей. Жрать не шлют, интереса к нам никакого. Ты звонил им вообще про паровоз этот? Чего толкует?
Слушай, Ренатик, будь друг, отвали от меня подальше, пока я не дал тебе посопатки. Очень вы уж мне поперек глотки с вашими мнениями.
Но Ренат не отступается. Короче, звонили тебе или нет, Сергей Петрович? Чего говорят, пускать, не пускать?
Не звонили. Тебе-то какое дело, свиное это рыло?
Ренат скалится, хрустит кулаками.
Ах ты. Ну а что, если мы им не нужны? Может, мы бы вообще черный флаг выбросили, а? Были бы вольны таможни, короче. Жили бы, не тужили. Взяли бы справа за процентик, и пускай ехал бы себе. А спохватится, тогда и разберемся.
Полкан передумывает запихивать в кобуру свой Стечкин. Оставляет его в руке. Мне про таких, как ты, знаешь, что казаки сказали? Что у них таких вешать положено за призывы к измене родине. А не церемониться, как я с вами тут цацкаюсь.
Люди чуть дают заднюю. Ренат только стоит, улыбится.
А вот и хорошо, что эти ублюдки сгинули к шайтану, Сергей Петрович. Куда ему дорога?
Да пошел ты! Он харкает Ренату под ноги и уходит.
А по пути смотрит людям в глаза. Кто кивает ему с уважением, а кто отворачивает лицо. Поднимается к себе, запирается на ключ. Снимает трубку, жмет кнопки, просит у телефониста Москву. Телефонист спрашивает. «Подождете?» А полкану кажется, что он слышит в его голосе, в этом как будто бы вопросе, издевку.
«Это ты у меня дождешься! Давай соединяй живо, сучий потрох!»
Гудки идут долгую минуту. Наконец кто-то подходит.
«Алло! Это Ярославский пост, Пирогов. По поводу транзита поезда с туберкулезными. Генерал Покровского мне».
Там мнутся, кашляют, думают, а потом говорят. «Генерал Покровский арестован. Ваш вопрос находится на рассмотрении, но до назначения нового ответственного должностного лица мы тут вряд ли что-то сможем вам сказать. Вам сообщат, когда...»
«Да идите вы нахер! Нахер, слышите? К херам собачьим!»
Полкан швыряет трубку об стену, поднимает и швыряет ее еще раз. От трубки сыплются пластмассовые осколки. Он поднимает ее еще раз, гудок все еще идет. Хотя и гнусаво, как будто через сломанный нос кто-то ноет.
«Караулку дай мне. Ямщикову в кабинет ко мне. И Никиту тоже. Да, и Коца еще, если найдешь».
Все, кого он вызвал, собираются у него за полчаса. Полкан проверяет, плотно ли заперта дверь, глядит, как всегда, в глазок, что там на лестнице, потом оборачивается к Никите.
«Ну что, Никита Артемьевич, не думали мы, не гадали, а твое время опять пришло?»
Мишелькин дед моргает, крякает, но не спорит.
«Сейчас проведешь товарищей в арсенал, покажешь им свое хозяйство. Ночью сегодня будем мост минировать. Если эти суки назад не хотят, придется им тогда вверх».
Часть 9. Телефона Егор так и не находит, хотя и переворачивает напоследок в кольцовском гараже все вверх дном. Ходит комкой в кармане перепачканную страничку из чужого паспорта, а в голове у себя комкает мысли о том, что могло случиться с Кольцовым. Если они разлочили телефон, включили его и вскрыли, что могло после этого произойти? Из-за чего такая ссора? Нельзя поверить, что просто ради аппарата. Не получается. Тогда из-за того, что в нем? Узнали что-то? Что-то поняли? Получили сообщение? Звонок? Карта сокровищ там ёкарный бабай сфоткана? Что там такого может быть, чтобы своего друга руками до смерти забить? Или все подстава? Оба узнали что-то, чего им нельзя знать было, и поэтому их убрали, а дверь изнутри, ну, как-то подстроили тоже. Но кто? Поп заперт, больше некому. Звонят обедать, и Егор заворачивает в столовую. На обеде нет ни матери, ни полкана. Гарнизонный повар с виноватым видом лично раскладывает по тарелкам чахлые корешки, клянется, что вываривал их сколько мог, и что они пробованные и перепробованные. Люди урчат зло.
«Хорошо ему, гниде, от консервов отказываться. Глядишь, сам-то не коренья жрет, а тушеночку. Брезгует нашим столом, свой, небось, побогаче».
Лев Сергеевич пытается этих диссидентов миролюбиво разубедить.
«Ну, скажешь, с Москвой, наверное, просто разговаривает. Придет. Мы тут, братишка, в одной лодке все».
«Черта лысого, Сергеич! У нас своя лодка, а у него своя. Наша ко дну идет, а он еще побарахтается. Ты не видал его вчера, а мы-то видали. Весь подливе обрызган. Так и несет этой тушенкой от него с самогоном пополам».
Егор съеживается. «Надо сейчас встать, защитить полкана.
но он втягивает голову в плечи. Они же видят его, видят, и при нем все это говорят. Может быть, как раз ему и говорят даже.